Здравствуйте, сегодня среда, 10 апреля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Напомню нашим слушателям в России, в Белоруссии и на оккупированных территориях Украины, что лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Насколько зависит от позиции Китая прекращение войны в Украине? Жители Орска опровергают заявление главы МЧС Куренкова о том, что были заранее предупреждены об опасности наводнения, а прорыв дамбы связывают с коррупцией в органах власти. Приговор бывшей главе уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой ужесточен с 7,5 до 9,5 лет колонии. Также сегодня.
Частицы Бога назвали бозон Хиггса, видимо, потому что он был последним кирпичиком этой стартовой модели, который еще не был найден. И вот когда он нашелся, оказалось, что все завершено, и типа у нас есть стройная картинка того, что происходит в микромире.
Умер выдающийся британский физик Питер Хиггс, известный как предсказатель существования элементарной частицы, названной бозон Хиггса. Сводки с войны в Украине по-прежнему полны сообщений не только о тяжелых боях, но и о гибели мирных жителей в результате бомбежек и обстрелов. В селе Константиновка Донецкой области были убиты 3 человека, среди них ребенок и пожилая женщина. Удар пришелся по двухэтажному жилому дому. Беспилотниками и управляемыми бомбами были атакованы Одесская и Николаевская области Украины, известно о нескольких пострадавших. Бомбардировки в очередной раз подвергся Харьков. В Брянской области России в поселке Климово в результате обстрела погибли женщина и ребенок. В Белгородской области в Шебекинском районе во вторник в результате удара украинских беспилотников по автобусу и микроавтобусу, которые двигались между селами, пострадали не менее 2 человек. Российские войска полностью оккупировали село Первомайское в Донецкой области, бои за которое шли больше 2 лет. В Крыму сегодня потерпел крушение российский боевой вертолет. Министерство обороны России утверждает, что причина аварии – отказ техники. Владимир Зеленский в интервью различным западным изданиям сообщил, что ВСУ готовит новое контрнаступление и назвал примитивным план Дональда Трампа остановить войну в Украине, заставив Киев признать вхождение Крыма и Донбасса в состав России. В июне в Швейцарии должна пройти крупная международная мирная конференция с участием глав и правительств нескольких десятков стран. Россия, судя по всему, приглашение на нее не получит. Проводивший вчера переговоры в Пекине глава МИД России Сергей Лавров назвал такую конференцию бессмысленной.
Мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную, так называемую формулу мира Зеленского.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его китайский коллега Ван И также выразил надежду на скорое проведение встречи по мирному урегулированию конфликта в Украине с участием как украинской, так и российской делегаций.
Мы надеемся вскоре увидеть перемирие и конец войны. Китай поддерживает созыв в подходящее время международной встречи, которая будет признана и Россией, и Украиной, на которой стороны смогут на равных обсудить все мирные решения.
Успех или неуспех предстоящей мирной конференции в Швейцарии во многом будет зависеть от участия в ней Китая и от занятой им позиции. Так считает главный научный сотрудник Киевского центра стратегических исследований, специалист по странам Азиатско-Тихоокеанского региона Алина Гриценко.
Позиция Китая на самом деле официально является нейтральной, но она довольно сложная, многослойная, как пирог, если можно так сказать, по большому счету. С началом вторжения России в Украину Китай оказался на растяжке. С одной стороны, не хотелось терять Российскую Федерацию в качестве значимого геополитического актива, если можно так сказать. С другой стороны, поддерживать такого рода действия, как какие совершает Российская Федерация по отношению к Украине, в частности, оккупация территорий, попытки изменить границы, перерисовать, Китай тоже не может, потому что Китай имеет ряд территориальных проблем с другими странами и, конечно, заинтересован заинтересован в том, чтобы другие стороны поддерживали в этих спорах именно китайскую сторону. Поэтому и по поводу оккупированных территорий, в частности, в своем так называемом 12-пунктном мирном плане, Китай тоже ясно ничего не говорит. Поэтому китайская позиция официально остается нейтральной, хотя по сравнению с другими странами, которые также официально объявили о своем нейтралитете, например, Индия, мы замечаем большую склонность, скажем так, к более тесным контактам с Российской Федерацией. И, в принципе, это еще дискуссионный вопрос, действительно ли появится китайская сторона на этом саммите мира, который пройдет в Швейцарии. Для них это было бы логично, в принципе, учитывая их позиционирование на мировой арене как страну, которая является равной по своему могуществу Соединенным Штатам, как страну, которая является лидером глобального юга. На это же место претендует и Индия в том числе, а индийские представители, скорее всего, будут в Швейцарии. Поэтому для Китая было бы логично появиться на этом саммите, даже несмотря на отсутствие представителей российской стороны. Для Китая, в принципе, в этом нет никакой проблемы, потому что, например, на переговорах, которые происходили в Джидде, в Саудовской Аравии, китайская сторона все-таки присутствовала. Стратегия Китая во многом направлена на поддержание своей репутации среди стран глобального юга, на которые Китай делает ставку. Глобальный юг во многом остается нейтральным и поддерживает переговоры, причем в любом формате. И главное, не предлагает никакого конкретного рецепта. Какой должен быть результат у этих переговоров? Лишь бы результаты устроили обе стороны, и Россию, и Украину. Китай занимает ровно схожую позицию. Занять какую-то позицию, скажем, условно более проукраинскую, Китай вряд ли это получится. Если бы у Китая была такая интенция, в принципе, это уже, скорее всего, за более чем 2 года полномасштабной войны, скорее всего, произошло. Китай на сегодняшний день рассматривается многими государствами как сторона, которая может оказать то или иное давление на Россию. Например, в том, что касается ядерного оружия и ядерного шантажа, вероятнее всего на российскую сторону Пекин оказывал некое давление, потому что Россия регулярно прибегает к ядерному шантажу, регулярно угрожает применением тактического ядерного оружия. И это, конечно, неприятная новость для Китая, который является членом ядерного клуба и, конечно, не заинтересован в том, чтобы из-за ядерного шантажа Российской Федерации происходило расшатывание режима нераспространения. И потом пример брала Северная Корея, которая также занималась бы такого рода угрозами по отношению к Южной Корее или к Японии. Для Китая это невыгодно. Поэтому есть просто ряд моментов, где Китай вполне в состоянии оказать на Россию давление. Это не касается вывода российских войск. Тут на сегодняшний день у Китая нет таких настолько весомых рычагов давления. Но учитывая, что Российская Федерация дальше и больше становится зависимой от Китая в экономическом плане, вполне возможно, что в ближайшем будущем вот эту экономическую зависимость Китай сможет конвертировать в политическое влияние и уже диктовать определенные политические условия. А второе, что очень важно, это в принципе присутствие Китая как такового. То есть задача саммита — собрать как можно больше стран, озвучить позицию для как можно больше стран, чтобы как можно больше стран эту позицию поддержали, в частности, формулу президента Зеленского. А Китай это все-таки остается довольно мощным государством в экономическом аспекте, в военно-техническом аспекте, поэтому присутствие Китая важно и с дипломатической точки зрения.
Это была главный научный сотрудник Киевского центра стратегических исследований, специалист по странам Азиатско-Тихоокеанского региона Алина Гриценко. Это фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». В России главной темой остается наводнение в Оренбургской области и в соседних российских регионах. В Оренбурге уровень воды вчера превысил критическую отметку. Местные власти призывают население эвакуироваться. Руководители Тюменской области, которой также угрожает наводнение, предупредили, что его последствия во многом будут зависеть от того, будет ли в соседнем, тоже страдающем от мощных паводков в Казахстане, сброшена вода в водохранилищах. А жители Орска по-прежнему возмущены тем, что меры по предотвращению прорыва дамбы не были приняты вовремя, а глава МЧС Александр Куренков при этом заявлял, что местному населению было предложено эвакуироваться еще за неделю до того, как это случилось. Эти слова Куренкова уже звучали в одном из выпусков «Времени свободы», но я их коротко напомню.
Эвакуация была объявлена неделю назад. Люди не принимали решения, они думали, что это шутки какие-то. И шуток нет, вы сами видите, мы одного человека вот сейчас спасали около 30 минут. Это один человек. Эта ситуация может продлиться неделю. Вот они сидят, эти люди, вот сейчас в окнах. Что они будут есть? Им придется возить каждому еду.
Это был глава МЧС России Александр Куренков. В ответ на это заявление Куренкова издание агентства опубликовало видео, на котором видно, как люди с помощью экскаватора пытаются заделать промоину в дамбе в Орске, чтобы предотвратить ее прорыв. Запись, согласно этой публикации, была сделана в первой половине дня 5 апреля, а прорыв случился в 50 метрах от этого места вечером того же дня. Видя опасность, местные жители сами наняли экскаватор, чтобы заделать промыв в дамбе. Это видели представители государственных структур, но сами они никаких срочных мер принимать не стали. Вот что рассказывал сегодня в эфире телеканала «Дождь» журналист издания агентства Андрей Затирко.
Жителям в то место, где они с протечками боролись, приезжали две машины. Первая, так называемая паводковая комиссия, на ней прям было написано. Это было еще днем. Мужчина из машины посмотрел, поговорил по телефону с кем-то и уехал. Попозже приехал ленд-крузер. Из ленд-крузера вышел мужчина, сказал, не занимайтесь ерундой, все в порядке, все под контролем, и уехал. В общем, спустя несколько часов дамбу прорвало. И получается, что вот эти 12 часов с 7 до примерно 7-6 часов вечера люди, получается, сами заделывали вот эти протечки.
Это был журналист издания агентства Андрей Затирко. Фрагмент его интервью в программе телеканала «Дождь. Утро на дожде» за 10 апреля. Полная запись этого интервью выложена в YouTube. Там есть и интересные видеоматериалы, которые иллюстрируют сказанное Андреем Затирко. Становится известно все больше подробностей о встрече с жителями Орска губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Глава инициативной группы «Арчан» Оксана Попова потребовала на этой встрече от Паслера признать, что в катастрофических последствиях паводка виноваты власти, а главная причина разрушения дамбы в Орске – коррупция.
Почему мы сейчас должны за свои деньги восстанавливать дома, если есть виноваты? Примите тот факт, что вы, не конкретно вы, но вы же глава общества, примите, города, что вы виноваты в этой ситуации, примите этот факт, пожалуйста. И скажите, да, простите нас, рублей. Мы виноваты в этом, мы не доглядели, мы украли, когда, давайте откровенно говорить, да, на этой дамбе заработали. Мой дедушка возил щебенку, я сегодня с ним разговаривал, он возил щебенку, когда строили эту дамбу. Стоял глава и показывал, видите, в другую сторону. Отстраивали себе дома, отстраивали дороги. Все знают, как воровали на этой дамбе. Все прекрасно. Все знают, какая коррупция. Вода по крышу. И жить ему негде. На прозаменный стоит дом. Полностью в воде.
Позже Оксана Попова сказала, что местные власти не выполнили ни одного обещания, данного на встрече с пострадавшими от паводка жителями Орска. А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня отвечал на вопрос, видели ли в Кремле, как оренбургский губернатор несколько раз потребовал от участников этой встречи убрать мобильные телефоны.
Да, мы видели, еще раз повторяю, проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство, муниципальное, район, региональное, находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты достаточно в сложных условиях. Населению оказывается вся необходимая помощь.
Вот такое успокоительное заявление Дмитрия Пескова. Владимир Путин, по его словам, ехать в пострадавший регион по-прежнему не собирается. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 10 апреля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор бывшей главе штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой. Срок лишения свободы увеличен ей с 7,5 лет колонии общего режима до 9,5 лет. 14 июня прошлого года суд в Уфе признал Чанышеву виновной по уголовным статьям организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения, публичные призывы к экстремистской деятельности, а также пропаганда деяний некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Чанышева также оштрафована на 400 тысяч рублей. Вот что после суда сказал адвокат Лилии Чанышевой Сергей Макаренко.
Лилия будет реабилитирована, дело будет пересмотрено, и она будет освобождена, безусловно. А то, что ей сейчас даже добавили 2 года, ну, это заказ власти, который выполнили судебные органы. Ничего тут для нас, опытных адвокатов, удивительного нет. Вот такая у нас страна, такая у нас власть. Ну, конечно, мы будем обжаловать, делай, что должно. Вот. Будь что будет, мы обязаны будем обжаловать. Кассацию опять, в Самару. Надежда умирает последней, а в данном случае у меня не надежда. У меня твердое убеждение, что она будет на свободе раньше, чем через 9,5 лет. Гораздо раньше.
Это был адвокат бывшей главы штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой Сергей Макаренко. По данным издания «Холод», уже как минимум 53 человека стали фигурантами уголовных дел, связанных с созданным Алексеем Навальным фондом борьбы с коррупцией. По подсчетам «Холода», 18 из них уже осуждены, 19 были вынуждены уехать из России, 16 ожидают приговора. В вину чаще всего вменяется организация, участие или финансирование экстремистского сообщества. Можно предположить, что на такую жесткую борьбу силовиков с ФБК и штабами Навального были брошены немалые ресурсы, при этом ресурсов силовиков на предупреждение террористической угрозы в России явно не хватило, свидетельства тому теракт в Крокус-Сити-Холле. Вчера Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о финансировании терроризма, цитата, «высшими должностными лицами США и стран НАТО». Следствие утверждает, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, через нефтегазовую компанию «Бурисма Холдинг», действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России, а также за ее пределами в целях, еще одна цитата, «устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба». Напомню, что в совет директоров «Бурисма Холдинг» входил раньше сын Джо Байдена Хантер Байден. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме назвал все эти обвинения абсолютно беспочвенными.
Это нонсенс. Россия знает, что именно исламское государство совершило теракт в Москве. Мы знаем, что именно исламское государство совершило теракт в Москве. Мы предупредили Россию о возможности террористической атаки в Москве. Все остальное – пустое сотрясение воздуха.
В самих Соединенных Штатах на передний план президентской предвыборной кампании в последние дни вышла тема запрета абортов. Главные претенденты на кресло главы американского государства, нынешний президент Джо Байден и мечтающий вернуться в Белый дом Дональд Трамп, сделали на этой неделе по проблеме абортов программные заявления, цель которых – привлечь избирателей на свою сторону. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Дональд Трамп вменяет себе в заслугу тот факт, что в июле позапрошлого года члены Верховного суда США отменили решение своих предшественников по делу Роу против Уэйда, вынесенное полвека назад и легализовавшее аборты по всей стране. Во время своего президентства Трамп назначил Верховный суд, а республиканское большинство в Сенате утвердило 3 судей. Эти назначения изменили баланс сил в суде в пользу консерваторов, что и дало возможность пересмотреть прежнее решение. Теперь вопрос легальности абортов каждый штат решает самостоятельно, и многие ужесточили свое законодательство. 2 года назад консервативные республиканцы в Конгрессе выступили с инициативой федерального закона, запрещающего аборты на поздних сроках. Автором законопроекта стал сенатор Линдси Грэм. 15 недель. Младенец на сроке 15 недель. Что это значит? Это значит, что если вы собираетесь прооперировать ребенка, чтобы спасти ему жизнь и оказать ему медицинскую помощь, стандартной медицинской практикой является применение анестезии. Вы проводите анестезию, потому что наука говорит нам, что на 15-недельном сроке нервные окончания малыша достаточно хорошо развиты, и ребенок чувствует боль. Если вам приходится применять анестезию, чтобы ребенок не чувствовал боли, чтобы спасти ему жизнь, должны ли мы, как нация, прерывать беременность, чтобы избавиться от детей, которые могут чувствовать мучительную боль при этом? Я думаю, нам следует принять закон на федеральном уровне, который бы гласил, что после 15 недель нельзя делать аборты по желанию матери, за исключением случаев изнасилования, инцеста или ради спасения жизни матери. И я выбираю 15 недель, что немного дольше, дольше, чем в Бельгии, Германии и Испании, дольше, чем во Франции, Дании и Норвегии. Дело не в том, чтобы походить на Европу, а в том, чтобы в Америке был стандарт, который запрещал бы аборты на этом этапе беременности, если нет какой-то чрезвычайной причины. Джо Байден давно не высказывался на эту тему. В начале марта, когда Национальное собрание Франции внесло право на аборт в Конституцию страны, появился повод спросить о позиции президента пресс-секретаря Белого дома Карен Жан-Пьер. Мы ценим страны, которые предпринимают шаги, чтобы защитить право женщины принимать очень трудные решения относительно своего здоровья. Что касается этой страны, президент намерен высказаться о репродуктивных правах и борьбе за них, а также о том, что по всей стране недавно было внесено более 300 законопроектов, направленных на то, чтобы помешать женщинам принимать эти действительно важные решения, касающиеся их тела. Этого не должно быть. Это произошло потому, что было отменено решение по делу Роу против Уэйда. Оно было частью Конституции почти 50 лет, и его отобрали. Мы видим, что республиканцы продвигают 3 законопроекта о национальном запрете на аборт. Президент борется не за это, он борется за право женщины принимать решения относительно своего тела. Сторонники Дональда Трампа ожидали, что он в своей президентской кампании поддержит общенациональный запрет. В понедельник он опубликовал в своей соцсети специальный видеоролик. Под моим руководством республиканская партия всегда будет поддерживать создание крепких, процветающих и здоровых американских семей. Это включает в себя поддержку доступности методов лечения бесплодия и экстракорпорального оплодотворения во всех штатах Америки. Многие люди спрашивали меня, какова моя позиция в отношении абортов и права на аборт, особенно потому, что я горжусь тем, что сделал то, чего хотели и фактически требовали все ученые и юристы – положить конец решению по делу Роу против Уэйда. Необходимо помнить, что демократы занимают радикальную позицию по этому вопросу, потому что они поддерживают аборты до и даже после 9 месяца. Разрешить аборт на позднем сроке и даже казнь ребенка после рождения – именно так, казнь после рождения – это недопустимо, и с этим согласны почти все. Трамп, однако, разочаровал своих консервативных избирателей. Он заявил, что вопрос и дальше должен оставаться в компетенции штатов. Джо Байден в тот же день прокомментировал заявление Трампа, выступая перед своими донорами в Чикаго. Аудиозаписи этого выступления не существует, но сказал он следующее. Он, то есть Трамп, обеспокоен тем, что избиратели собираются привлечь его к ответственности за отмену решения по делу Роу против Уэйда, а также за жестокость и хаос, которые создала эта отмена. Избиратели привлекут его к ответственности в 14 штатах, где аборты теперь запрещены во всех случаях, даже в случае изнасилования или инцеста. В течение 50 лет женщинам в Америке не приходилось беспокоиться об основных правах. Это было фундаментальное право, а Трамп его отнял. Сегодня женщины в Америке имеют меньше прав, чем имели их матери и бабушки. И это возмутительно, на мой взгляд. По последним опросам, за полный запрет абортов выступает сегодня всего 13% американцев. 36% считают, что аборт должен быть разрешен при любых обстоятельствах, а 51% поддерживает право на аборт лишь при определенных обстоятельствах. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну и последняя сегодня тема. В Шотландии в возрасте 94 лет скончался выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2013 года Питер Хиггс, еще в 60-х годах прошлого века предсказавший существование элементарной частицы, которая позже была названа его именем. BBC цитирует коллегу Питера Хиггса, профессора Оксфордского университета Алана Барра, который сказал, что Питер Хиггс был еще и настоящим джентльменом, скромным и вежливым, всегда отдававшим должное другим и мягко поощрявшим следовавшие за ним поколения ученых. Мой собеседник – научный обозреватель Радио Свобода Сергей Добрынин. Сергей, я думаю, каждый знает словосочетание «бозон Хиггса». Вряд ли очень много людей понимают смысл этого словосочетания, но вот известно, что Хиггс открыл элементарную частицу, точнее, предсказал ее появление, оно потом было доказано, но я тоже знаю, что эту частицу, бозон Хиггса, называют еще и частицей Бога. Как это понимать? Почему так?
Ну, это, разумеется, журналистский штамп. Я начну немножко издалека, хотя не, из не очень далекого далека. Есть такая теория, которая называется стандартная модель. Это, если очень грубо говорить, это похоже на таблицу Менделеева, только не для атомов, а для частиц, из которых атомы состоят. То есть частиц, из которых состоят протоны, нейтроны, Ну, электроны сами по себе элементарные частицы. Начиная с примерно там, конца 50-х, 60-х годов, стало примерно понятно, из каких элементов, самых маленьких кирпичиков, состоит вся существующая во Вселенной материи. Их около 60 штук, в общей сложности, включая там всякие симметричные партнеры и так далее. И все они были так или иначе экспериментально найдены, кроме одной, которая как раз называется бозон Хиггса, существование которой Хиггс предсказал в 1964 году. То есть как раз этому исполнилось, получается, 60 лет. Его статья, где он ее писал. И бозон Хиггса долго искали. С ним проблема в том, что эта частица, которая живет сама по себе очень-очень непродолжительное время, порядка 10 минус 22 степени секунд, если я не ошибаюсь. То есть ее нельзя увидеть в микроскоп, ее нельзя увидеть как что-то там существующее самостоятельно. Единственный способ — это нужно сталкивать между собой летящие с очень-очень большой скоростью, почти что световой, другие частицы, протоны в частности, смотреть, на что там они раскалываются. И среди того, что они раскалываются, может возникнуть бозон Хиггса, который сам по себе сразу же распадется на другие частицы, и вот по этому следу можно его заметить. Короче говоря, чтобы его найти, нужно строить огромные установки, такие как большой адронный коллайдер, где доводите до огромных скоростей протоны, сталкиваете между собой, дальше в продуктах распада ищете следы возможного бозона Хиггса. Дело это было очень сложно. Изначально было понятно, что оно может даже вообще никогда не получиться, потому что нет таких энергий у человечества, чтобы все-таки заметить бозон Хиггса. Но вот в 2012 году с помощью коллайдера, который... отчасти как раз ровно для того, чтобы найти бозон Хиггса, и был построен за много миллиардов долларов. А это все-таки удалось сделать. Сам Хиггс говорил, что он не ожидал, что в течение его жизни это удастся сделать. Это все-таки удалось. И таким образом фактически была закрыта полностью стандартная модель. То есть все, что было предсказано теоретически, было найдено. И теперь мы знаем, что да, материя состоит вот из таких вот кусочков. В этом главное достижение. Частицы Бога назвали бозон Хиггса, видимо, потому что он был последним кирпичиком этой стартовой модели, который еще не был найден. И вот когда он нашелся, оказалось, что все завершено, и типа у нас есть стройная картинка того, что происходит в микромире. Хотя подчеркну, что на самом деле стандартная модель — это не теория всего, она не все описывает, она описывает именно строение микромира. И на самом деле человечество хочет узнать, что находится за пределами стандартной модели, потому что как там в свое время ньютоновская физика описывала то, что мы видели на понятном нами уровне, люди подозревали, что за этими пределами есть что-то еще более интересное. Так сейчас мы подозреваем, что за пределами стандартной модели что-то есть еще более интересное. Но это пока что не найдено, и, видимо, нынешних мощностей нам доступных не хватает, чтобы там что-то найти.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».